Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Здравствуйте, дамы и господа. У микрофона Анна Староминская. Какую роль в вашей жизни играет музыка? Что вы слушаете в машине, дома? Обращаете ли внимание на музыку, когда сидите в кафе? О саундтреке к нашей жизни побеседуем сейчас с психологом Евгением Идзиковским. Здравствуйте, Евгений.
Здравствуйте, Анна.
Музыка – это саундтрек к жизни. Знакомые композиции и песни моментально возрождают картины и даже настроение из прошлого. И ностальгировать облом под музыку – это один из способов перенестись во времена, по которым скучаешь, правда? Означает ли это, на ваш взгляд, что музыка помогает запоминать факты из жизни?
Наш мозг любит все оценивать такими эпитическими образами, то есть сочетанием визуальных картинок, звуков, запахов, ощущений и так далее. И когда мы видим какой-то кусочек этого образа, то дальше мы себе все достраиваем ассоциативно. К примеру, вы слышите мелодию, под которой вы там когда-то встречали свою первую любовь, и у вас сразу это вспоминается. Вы почувствовали запах любимого блюда, и у вас опять же вот ассоциативный ряд в голове какой-то вспыхивает. И поэтому, если у вас есть музыка, которая возникала тогда, когда были интенсивные эмоции, то она автоматически начинает связываться с теми событиями, которые были в тот момент, с положительными или с отрицательными.
Еще в 1991 году французский исследователь Альфред Томати в своей книге «Почему Моцарт» рассказывал, что с помощью музыки Моцарта можно якобы тренировать мозг. То есть звуки определенной высоты помогают восстановлению и даже развитию мозга. И за последнее десятилетие тема влияния музыки на мозг стала популярной как никогда. Однако, если отталкиваться от многочисленных исследований, то внимания достоин всего один результат, и тот от 1993 года – это значительное улучшение пространственного мышления после прослушивания записей как раз-таки Моцарта. Но улучшение актуально лишь в течение 10 минут. То есть связь интеллекта и музыки скорее лежит в социальном поле, а не в биологическом, как вы полагаете?
Нам известно, почему людям нравится музыка и как мозг с ней взаимодействует. Музыка – это живая математика. То есть, когда звучат какие-то ноты, мозг пытается предсказать, что будет дальше. И если мы успешно предсказываем, то у нас выделяется дофамин, потому что мы смогли хорошо предсказать окружающую действительность. При этом, чем более сложную задачу решает мозг, тем больше удовольствия мы испытываем. То есть, более сложная музыка, когда мы ее осиливаем, она доставляет нам больше удовольствия, чем простая. И у нас есть всегда какое-то такое пограничное значение, где нам надо напрягаться, но, с другой стороны, мы еще справляемся. То есть, скажем, тот же Скрябин, он для меня несколько более сложен, чем, наверное, мне комфортно, и я не смогу вести машину, слушать Скрябина и получать удовольствие. Так мне не выйдет. С другой стороны, какая-то совсем примитивная музыка, ну, мозг ее вообще тут очень легко, простые биты, и тоже лично мне она уже не нравится. То есть каждый сам для себя подбирает ту сложность, которая ему комфортна. При этом постепенно, по мере того, как мы музыку слушаем, наш мозг обучается. И нам начинает нравиться более сложная какая-то музыка. Моцарт, кстати, в этом плане довольно хорош. То есть у него там сложная композиция, и мозгу приходится таки напрягаться. И он считает, что делать важную предсказательную работу, поэтому выделяет много дофамина. Нам это нравится. И в этом смысле это напрямую действительно связано с интеллектом.
Да, как раз канадские нейробиологи из университета МакГилла в Монреале узнали благодаря магнитной визуализации, что мелодии активизируют тот же центр вознаграждения в мозге, что и алкоголь, и наркотики. Как полагаете, может быть, фоновая музыка позволила бы школьникам лояльнее воспринимать нелюбимые уроки? Возможен такой вариант?
Если мы связываем любую деятельность с тем, что нам нравится, нам ей становится заниматься легче, приятнее. Другое дело, что музыка, наверное, может их отвлекать. То есть, если вы решаете какую-то действительно сложную задачку, то музыка будет вам скорее мешать, чем помогать. Для большинства людей, по крайней мере. Не для всех, но для большинства. А если вы делаете какую-то рутинную работу, то наоборот, вам проще в такое полутрансовое состояние впасть и просто механически ее проделывать. То есть, усваивать новый материал, наверное, я бы все-таки советовал скорее в какой-то тишине или чем-то ненагрузочном. А вот выполнять домашнее задание механическое или там, не знаю, тренировать, выводить крючочки в прописях, под музыку может быть полегче.
Но выводить крючочки – это довольно-таки машинальная работа, скажем, она не требует концентрации внимания. Но многие школьники, делая уроки, любят либо ставить фоновую музыку, либо даже сидеть в плеере. На ваш взгляд, это влияет на качество в положительную или отрицательную сторону?
Это влияет, но влияние будет очень индивидуальным, потому что у людей разная способность к концентрации. Если, скажем, кому-то тяжело сосредоточиться, потому что любой новый звук его отвлекает, то когда он надевает наушники и запускает простую предсказанную мелодию, то есть не новые какие-то песни или еще что-то, а то, что он хорошо знает, то он как раз забивает мозг фоновой работой, отвлекаться ему особо не надо, и он может на чем-то сконцентрироваться. И наоборот, если домашнее задание связано не с механической или полумеханической деятельностью, а с тем, что надо что-то новое понять или осознать, то чем меньше мы мозг загружаем посторонними занятиями, тем легче будет что-то усвоить. Ну, опять же, индивидуально. То есть есть дети, у которых СДВГ, им надо одним способом обучаться. Есть люди, которые, наоборот, неферигидное мышление, им очень легко вот взять одну задачу, над ней сидеть там час-полтора-два, они особенно не отвлекаются. У них другая ситуация. Надо подбирать под себя. Ну, опять же, вот сложность музыки позволяет это все тоже регулировать. То есть простой тынц-тынц-тынц с какой-то низкой частотой — это одно дело, а какая-то музыка, которая нас вовлекает, это что-то другое. Текст, опять же.
Как вы уже сказали, Скрябин сложен для прослушивания, Шнитке тоже сложен. То есть мы можем делить музыку, начиная с классической и вниз по иерархической лестнице, на ту, которая требует усилий, возможно, не интеллектуальных в чистом виде, но все-таки сопряженных с интеллектуальной деятельностью, и ту, которая проходит, ну, фоном, мимоходом и не требует абсолютно ничего. Есть же и понятие «отупляющая музыка». То есть, получается, все-таки это завязано на когнитивные и интеллектуальные способности, то, какую музыку мы выбираем.
Конечно. Мы стараемся выбрать ту музыку, которая в идеале заставляет мозг немножко напрячься, но не очень сильно. То есть, чтобы мозг знал, что он совершает работу с гарантированным вознаграждением. Он угадает следующую ноту, и это будет здорово. Но ему все-таки придется напрячься, иначе он не считает, что он делает что-то полезное. Ну, Скрябина, наверное, я не совсем отнесу в данном аспекте к классической музыке, потому что как раз там очень интересно было. Он же ставил перед собой задачу создать нечто, что будет музыкой, но уйдет от простой ритмики, уйдет от простых каких-то созвучий. И он пытался выделить как раз саму суть музыки, в некотором смысле эту чистую математику. И это, конечно, очень далеко от того же Моцарта, но каждый из нас выбирает ровно то, что подойдет ему и подойдет к какому-то контексту. Скажем, если это клуб и алкоголь, то, наверное, классическая музыка, может быть, не слишком хорошо к этому подойдет и будет отвлекать от тех развлечений, за которыми люди в этот клуб пришли.
Разумеется, но и попсовая, и клубная музыка тоже бывает разной. Скажем, можно танцевать, плясать на дискотеке прошлого, например, под группу «Комбинация» или под «Ласковый май», а можно танцевать под «Будда-бар». И это небо и земля, правда?
Ну, конечно, музыка разная, она еще поколениям разным соответствует. В ней еще есть текстовый компонент, который заставляет напрягаться не только логический сопроцессор, ну, грубо говоря, в мозгу, но и тот, который обрабатывает слова, это немного другая часть мозга. И в этом смысле, скажем, тот же рэп с какими-то сложными словесными конструкциями заставляет нас получать удовольствие от того, что вот мы увидели какую-то сложную рифму или сложную аллюзию, или там сложную аналогию. Это вызывает у нас как раз восхищение, мы об этом думаем, нам это нравится, ну, тем, кому это нравится. И поэтому те авторы, те группы, которые могут себе сочетать хороший, интересный текст и сильную музыку, они обычно как раз и залетаются. И особенно, если им удается поймать ту сложность, которая является пограничной для общества, когда это все еще можно понять, но это при этом доступно. То есть мы это понимаем, и у нас это получается, и это классно, и нам приходится испытать небольшое напряжение. Вот такая идеальная интеллектуальная работа. Как интересная легкая задачка.
Любопытное наблюдение насчет рэпа. Ведь сегодня он действительно очень популярен во всем мире, и в России в частности. Можно ли сделать из этого вывод, что подростки и молодежь, активно слушающие рэп и только его, и пытающиеся даже эти тексты как-то расшифровывать, напевать, что они совершают довольно серьезную умственную деятельность, которая может способствовать развитию интеллекта, хотя бы каких-то его составляющих?
Ну, рэп — это формат. Дальше, как я понимаю, зависит от исполнителя. То есть мне, скажем, это не очень близко к среднему. Но есть авторы или какие-то случайные тексты, которыми там друзья показывают, и мне нравится. Думаю, что у всех так. То есть это, грубо говоря, направление. Так же, как если вам нравится классическая музыка, это не означает, что вам нравится вся классическая музыка. Есть кто-то, кто нравится больше, кто-то меньше.
Вы говорили про тексты, про то, что мозг совершает работу, слушая именно тексты в рэпе.
И тексты, и музыку, и все остальное. То есть мозг загружается чем-то. Если нам сразу дают прижеванные ответы, и мозгу напрягаться не надо. Он нас не вознаграждает за это. Он нас награждает тогда, когда мы пытаемся предсказать реальность, потому что от этого когда-то зависело наше выживание. И было здорово, когда нам удалось предсказать, что где-то появится волк или где-то будет еда. И мозг считал, что это правильное поведение, его надо закрепить. И сейчас, когда он угадывает следующую ноту или несколько нот, или собирает несколько слов в какое-то одно целое, то биологически мозг считает, что он лучше понял, как устроена Вселенная. Его носитель совершает все верно, ему надо дать дофамин и закрепить, чтобы дальше тоже расшифровывал, как устроена Вселенная. Это позволяет выживать.
Теперь про влияние музыки на покупательную способность хотела поинтересоваться. Композиции, звучащие, например, в крупных торговых центрах, специально подбираются так, и это не секрет, чтобы влиять на подсознание покупателей, но не отвлекать их от главной цели. И также не секрет, что когда играет приятная, не мешающая, не отвлекающая музыка, многие посетители супермаркетов с большей готовностью приобретают что-то, делают покупки. Поэтому над организацией музыкального пространства в магазинах работает целая бизнес-индустрия. Скажите, пожалуйста, неужели мы настолько внушаемы, и манипулировать сознанием людей можно только лишь с помощью правильно подобранной музыки?
Да, и это легче всего заметить в каких-то ресторанах или кафе, или даже дома. Заметьте, что чем более быструю музыку вы ставите, тем быстрее вы едите. Ну и наоборот, под медленную музыку вы едите медленнее. Поэтому очень часто в фастфуде, например, играет быстрая музыка, чтобы столики быстрее освобождались. И наоборот, в каких-то, ну, назовем так, заведениях высокого класса часто играет медленная или классическая музыка не только потому, что она подходит под антураж, но и потому, что люди долго посидят, свяжут приятный вечер с этим местом, может, придут еще либо больше закажут и так далее. Это просто даже более видно, чем в торговом центре, потому что там все-таки наше поведение довольно размыто, и напрямую вам сложно поймать, сделали вы больше покупок или меньше. Но в целом это делается просто сплит-тестами, то есть статистические исследования ставят разную музыку и смотрят, когда, как меняется поведение покупателей. Так что да, это работает.
Я скажу, думаю, банальность, известную всем, но в то же время это чистая правда, что музыка – это колоссальная движущая сила и также самая великая, как ее называют, религия на свете, поскольку она способна объединять десятки миллионов и даже сотни миллионов людей при условии, что им по-настоящему сильно нравится одна и та же группа, ее творчество. Вопрос из разряда фантастики, даже не научный. Почему же с помощью музыки не удается урегулировать какие-то глобальные процессы и проблемы на Земле?
Да, мне кажется, никому не надо их урегулировать, особенно глобальный процесс. Каждый занимается решением своих проблем вполне все успешно. Вот есть, например, конспирологические теории, что Beatles — это был один из проектов английского правительства для того, чтобы сместить фокус внимания масс с внутриполитических процессов. И даже если в целом вся теория довольно конспирологическая, то ну, там можно очень много про это почитать интересного, и ряд совпадений довольно забавный.
Иными словами, вы находите рациональное зерно, да, в этой теории?
Конечно, оно, безусловно, есть. Ну, как в любых таких теориях, нет же какой-то одной причины или одного следствия от того, что тут происходит. Все эти процессы довольно сложные, и каждый из них извлекает какую-то выгоду. Вот английское правительство явно извлекало выгоду из Битлз, даже если они не были инициаторами того, что происходило. И, кстати, то же самое с стихами, с литературой, с любым творчеством. Можно посмотреть, что вот Советский Союз, например, что какие-то все другие крупные державы 20 века, все пытались поставить творчество на службу собственным геополитическим интересам, с переменным успехом, ну, в целом, да.
Ну и напоследок, Евгений, назовите, пожалуйста, пару групп или отдельно взятых певцов, которые для вас любимейшие, родные и нетленка.
Ну, наверное, из 20 века, из того, что я сейчас слушаю тех, кто поет, это, наверное, Михаил Щербаков, у меня один из любимых. А так, почти все, кто хорошо пел, писал хорошие стихи под гитару. То есть, если, опять же, брать 20 век, это, наверное, какой-нибудь там Визбор, Анчаров.
Юрий Визбор, да?
Да, нет, если брать бардов. А так, вы знаете, интересно, что практически у каждой хорошей группы есть несколько композиций, которые нравятся. То есть, «Город золотой», скажем, или, ну, Высоцкому много песен нравится. Обычно получается так, что гениальные люди, они пишут разные. То есть, талантливый человек, он находит какую-то одну идею, воплощает в своем творчестве, раз за разом копирует. Либо тебе эта идея нравится, то тебе нравится все это творчество, либо нет. А вот у гениальных людей у них получаются разные песни, разная музыка, и каждый может себе что-то найти. Поэтому мой плейлист на самом деле себе содержит десятки исполнителей, если не сотни, но у многих это одно-два произведения.
Спасибо вам большое. Я благодарю вас за эту беседу, Евгений.
Спасибо. До свидания.
О сферах влияния музыки мы беседовали с психологом Евгением Идзиковским.
Интервью на радио «Спутник».